Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, и таким образом, с одной стороны, избежать и сохранить себя от грядущего гнева, а с другой – приготовить себя к встрече со Христом в Его явлении за Своей невестой. Мы остановились на изучении одного из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, который регламентирует правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете помазанного Богом царя. Именно поэтому в молитвенных псалмах Давида, как правило, отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. То есть только теми людьми, которые пустили в оборот капитал, принятого ими по дару благодати спасения, чтобы облечься в достоинство царей и священников и таким образом наследовать Царство Небесное, положенное Богом на их счет. Не забывая при этом, что по проведению Духа Святого каждая молитвенная песнь Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, как мы уже разбирали, данная молитвенная песнь Давида – это его ответная реакция на враждебные к нему отношения иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую одним только им известную правду. Построение данного ходатайства состоит из четырех частей. В определенном формате мы уже исследовали первые три части и остановились на исследовании четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и то есть в лице иноплеменников, и на каких основаниях он сработал со стратегией Бога, чтобы низложить этих иноплеменников. А в четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, предназначенных и сохраняемых Богом в своих сокровищницах на небесах для искупленного им народа, использовав для этой цели доверенную ему власть, заключенную в имени Бога Яхве, исполнительной силой, которого Бог сотворил небо и землю. Это записано в заключении этой песни с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». При исследовании имеющегося ходатайства, соответствующего требованиям совершенной воли Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, благословения, облеченные в символический образ, являются непреложными обетованиями и имеют двойное значение как в измерении видимом, так и в измерении невидимом. Во-вторых, все эти благословения адресованы и принадлежат сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе. В-третьих, причастность к сынам и дочерям Израиля определяется знамением обрезания и достоинством воина молитвы. В-четвертых, все эти благословения не могли даваться человеку частями, так как являлись совокупностью единого жребия. В данном ходатайственном благословении достаточно ясно выделено семь основных аспектов, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Это покрытое тайной владычественное имя Яхве, заключенное в слово «да», которое Давид использовал, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это символический образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых, символический образ искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, символический образ полных житниц, обильных всяким хлебом, символический образ овец тысячами и тьмами, пасущихся на пажитях наших, образ тучных валов, представляющих нерукотворное обрезание души, помазанное Святым Духом, и символический образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В определенном формате мы уже рассмотрели предмет первых двух благословений и остановились на исследовании третьего. Что имеется в виду под искусно изваянными столпами в чертогах в лице дочерей Израилевых? Мы отметили, что если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это высвобождать свою веру, то есть веру своего сердца, в семени Слова Божия путем исповедания своих уст, то быть дочерью – это обладать способностью через слышание Слова Божия принимать в свое сердце это Слово и оплодотворяться семенем веры Божией, а затем хранить и взращивать плод этого семени в своих сердечных недрах. И разумеется, что обладание такой способностью необходимо как мужскому полу, так и женскому, которые во Христе Иисусе являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Откровение 3.12 здесь говорится как раз о том, что и мужчины, и женщины во Христе Иисусе призваны стать такими столпами. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Всякий раз, когда в Писании речь заходит об ухе или о способности слышать и таким образом принимать и оплодотворять семя услышанного слова, то имеется в виду обетование, принадлежащее функциям дочерей Израилевых. И, разумеется, это принадлежит и мужчинам, и женщинам. Однако, чтобы разуметь до конца, что Писание подразумевает, когда наделяет нас всех вместе взятых, как дочерей Израилевых, символическим образом искусно изваянных столпов в чертогах, нам необходимо было дать определение сути искусно изваянным столпам, назначение в отношении с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть искусно изваянным столпом и плод наделенного достоинством искусно изваянного столпа. Напомню, что столб – это колонна, башня, подпора, укрепление или возвышенность. А чертог – это храм, капище, дом, дворец, святилище. То есть место, где обитает Бог, человек или же идол, за которым стоят бесы. Если это идол, то оно не называется чертогом, а называется капищем. А если там Господь, то, разумеется, это святилище. Если же там обитает царь, царствующий над собой, то это чертог. Так как Бог жил среди своего народа, то чертогом являлось и само общество сынов Израилевых, среди которых обитал Бог, в столпе облачном или огненном, в зависимости от обстоятельств. Что Он и сегодня делает, только то, что люди не видят это физическими глазами. Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы на собрание учеников – также было ознаменовано в явлении огненного столпа, который также пребывает там, где есть Святой Дух. Если есть в собрании Святой Дух, там пребывает этот столб. Неважно, что его люди не видят. Но факт того, что они исполняются Святым Духом, говорит о том, что там есть этот столб. В определенном формате мы уже коснулись первых двух вопросов, которых Писание определяет. Содержание природы благословений, заключенных в достоинство искусно изваянного столпа в чертогах. А посему сразу обратимся к третьему. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании себя в искусно изваянного столпа? Мы знаем, что цена за право быть искусно изваянным столпом в чертогах Бога – это практически цена за право быть Царством Божиим или цена за право представлять Царство Небесное на земле. В связи с этим мы привели семь составляющих, которые определяются и являются определением искусно изваянного столпа в чертогах. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». Кстати, вот здесь с возвышенностей городских, это возвышенности, это тоже как раз есть те столпы, с которых премудрость провозглашает. «Кто неразумен, обратись сюда», и скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путями разума». Практически, как мы уже установили в данной притче, в семи вытесанных столбах представлена полнота благодати Божией или добрый человек, пришедший в полную меру возраста Христова. Согласно Писанию, добродетель – это доброе свойство души человека, с одной стороны, выраженное в деятельном стремлении к добру, а с другой – в постоянном удалении от зла, то есть в освящении. Раньше это освящение в теле человека обозначалось путем, когда из него выходил пот, тело очищалось, или когда обыкновенное у женщины происходило. И то, и другое являлось очищением и являлось равнозначным. Все, что исходит из тела, то есть все, что исходит из тела, таким образом тело очищалось. И прообразно человек был нечист в это время, потому что он должен прийти к Богу только тогда, когда все вот это выйдет. Он должен приставать пред Богом чистым. Поэтому, когда определенные люди начинают говорить о чем-то, о женщинах как-то более униженно, нежели о мужчинах, это говорит лишь о их необразованности. Потому что Бог говорит: все то, что исходит из тела, потный войдешь к Господу, Господь тебя убьет. Но это было в прообразе. То есть это означает, что все, что исходит от плоти, мерзость пред Богом. Все, что исходит от плоти. Когда мы начинаем славить Бога, если там присутствует плоть и выражает себя плоть, это мерзость пред Богом. Необходимо, чтобы там был Святой Дух, и чтобы мы выражали от Духа. Нужно научиться этому. Очень многие служения, несмотря на их большой размах, красоту и слаженность пения, являются мерзостью и зловонием пред Богом. Потому что от плоти, от души, а необходимо от Духа. Бог требует и ищет поклонников, поклоняющихся только в Духе. Он не приемлет поклонение души вне Духа. И поэтому этот аспект необходимо знать, необходимо к этому стремиться, необходимо знать, как поклоняться в Духе. Если человек этого не знает, он может периодически поклоняться в Духе, если он этого не знает, но он также будет привносить туда плоть. Это будет смешение, это будет Вавилон, смешение человеческого с божественным, и для этого надо очиститься. И поэтому вот как раз здесь необходима премудрость, которая вытесила себе семь столпов. Вот это «я сделаю тебя столпом в храме Бога моего». Искусно изваянные столпы. Бог хочет, чтобы каждый из нас был таким столпом. А чтобы его изваять, над ним надо трудиться. И как мы знаем, это совместная работа Бога и человека. Бог не может из нас сделать без нашей роли. Там есть наша роль, и мы должны четко разделять эти роли. Поэтому в результате истинной добродетели, согласно Писанию, человек практически становится причастником божеского естества. В прямом смысле, причастником божеского естества. В нем начинают проявляться божественные характеристики характера. И не только характера, но и Божьей силы. Давайте прочтем 2 Петра 1:3-7, это где четко об этом говорится, связывая притчи 9:1-6, семь столпов, и вот эти семь столпов у Петра. Апостол Петр называет их характеристиками, и их здесь тоже семь. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вот через эти обетования, которые сокрыты у Бога на небесах и которые готовы открыться в последнее время, чтобы мы сделались причастниками божеского естества, обратите внимание, удалившись от господствующего в мире растления похотью, освящение, удаление, разделение. Илья приносит жертву и делает ров, отделение от тех, кто находится рядом, от жрецов Ваала, от жрецов дубравных. Так и здесь должно быть некое отделение. Каждый человек, который понимает это, нет сегодня ни одного общения, нет сегодня ни одной церкви, где бы не было поклонников Вала одновременно. Смешение божественного с человеческим. Ну что здесь такого? Ну что вы на это обращаете внимание? Вы слышите, иногда они начинают подниматься над вами, возвеличиваться своей толерантностью, своей любовью Христовой, забывая, что святость – это нечто режущее, разграничивающее, говоря, это свет, это тьма. Это то есть неприемлемо, а это приемлемо. Мы не можем принимать такой вид, такое поклонение, и не можем общаться. Вы любовь Божию не являете. Это не любовь Божию мы не являем. Мы являем Божью святость и как раз являем любовь Божию. Любовь Божия всегда тесно связана со святостью. И она только со святостью путешествует и действует. Она не действует вне Божьей святости. Она святая любовь. Запомним это. Божья любовь, в первую очередь, святая любовь. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Столб вытесанный. Конечно, здесь семь столпов, практически это одна суть, одно целое. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Его принято называть лестницей Петра. Иногда люди совершенно не понимают, говорят, а знаешь ли ты лестницу Петра? Вот если ты этой лестницы не знаешь, то ты и к Богу не попадешь. И вот человек выучивает это и может рассказать наизусть. Вот теперь я попаду. Но когда ты его спрашиваешь, а что такое добродетель, то он будет говорить, ну, добродетель – это все то, что доброе дело. Я говорю, а что все то? Я иду, сидит нищий, я ему даю. Это добродетель? Да. Нет, это зло. Потому что человек не хочет работать. А Павел пишет, кто не работает, тот не ешь, он лентяй. Он не хочет работать, говорит, а homeless, я стоит с этой, вот. И он зарабатывает больше, чем вы, между прочим. Вы пашете на работе, а он просто стоит. А я видел даже таких, которые говорят, честно признаюсь, мне нужно пиво и наркотики. Деньги на пиво и наркотики. И находятся люди, которые дают ему на пиво и наркотики за его честность. А другие просто говорят, нету дома, я готов работать, я готов это делать. То есть это уже будет... Мы должны понимать, что такое добродетель. Далее из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать вере своей, подобных характеристик не имеют и не могут иметь причастие к божескому естеству, а, следовательно, не смогут попасть в небеса. Они не спасутся. Представьте себе, большинство христиан, если вы пойдете под церквам и спросите, может, кто-то скажет, что это просто перечислит. Это редко кто перечислит, как-то свяжет их, но редко кто даст вам определение этому и покажет это в себе. Это ж надо дать определение. Ты не можешь это явить, пока ты не знаешь, что являть. И тем не менее написано, что это делает нас причастниками божеского естества. И вот эти характеристики, мы видим их семь: добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. По сути дела, эти семь характеристик как раз и являются семью столпами, которым мы с вами призваны соответствовать. И для этой цели мы решили вспомнить, какими свойствами наделен каждый отдельный столб, и начали со столба добродетели. В определенном формате мы рассмотрели характеристики добродетели, назначение добродетели, цена добродетели. Поэтому сразу обратимся к результатам добродетели. То есть как узнать, что мы действительно занимаемся добродетелью, а не чем-то другим, не ее подлогом? Во-первых, результатом истинной добродетели будет являться наше лицо, поднятое к Богу. Бытие 4.7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Здесь имеется в виду Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лицо твое к Богу? То есть речь идет о дерзновении. Человек может смело поднимать лицо свое к Богу и освящаться. У него появляется дерзновение. У него исчезает страх. В основном люди обладают страхом приближаться к Богу. Они не хотят Его искать, они боятся. У них все время есть внутри какой-то комплекс, что они могут быть наказаны. Это одна черта, вторая черта или вторая категория людей, распоясанные, которые готовы прямо сейчас предстать, идут, то есть, вот был такой, мы знаем, Оза. Человек, который не имел страха по неведению, и ковчег наклонился, он подскочил к нему и поддержал его. «Господи, яви нам славу Твою». И что же вы будете делать с этой славой? То есть люди не знают, что такое слава Божия. Что слава Божия является иногда в поношениях и в поругании, когда человек испытывает горькую боль, когда над ним глумятся. В это время является слава Божия, но ее в это время никто не видит. А на нем слава Божия. Но для них слава – это чтобы нервишки немножко встряхнуть, чтобы мороз пошел по коже, чтобы они эмоционально почувствовали. Но если слава Божия в прямом смысле слова выйдет на наши эмоции, многим из нас придется в буквальном смысле не испытывать приятное чувство, а умереть. Умереть от страха и ужаса. Мы знаем, что народ Божий, Израиль, в буквальном смысле понимал частично, что такое слава. Поэтому они бежали от нее. Как только они видели явление славы Божией, они знали, что это смерть. Кто будет? Они убегали. Они падали, они убегали. Они Моисею говорили, пусть эта слава только тебе является. Мы не хотим, мы боимся. А иначе мы все умрем. Вот всякий, приближающийся к Богу, умирает. Не придется ли нам всем умереть? А сегодня мы видим, люди не имеют страха. Почему? Потому что нету знания, нету познания, что это такое. Поэтому результатом истинной добродетели будет дерзновение, основанное на чем? Когда мы имеем якорь, то есть надежды, что мы оправданы, мы искуплены, мы можем входить за завесу во святилище благодаря двух вещей, которые там есть – хлебы и кровь. Туда вносится кровь, и там находятся хлебы предложений. И мы входим, и мы можем туда входить благодаря этих вещей. Если ты это не внесешь туда, ты не войдешь. Разумеется, входя туда, человек должен вносить благовоние, он должен быть Христовым благоуханием. Вот эти вещи, если их не существует, человек не может поднимать к Богу лица. Да и посмотрите, много ли людей, поднимающих к Богу лицо. Они же лицо не к Богу поднимают, а их учат сегодня, что они должны иметь в голове. Вы должны иметь в голове 2 миллиона, 3 миллиона. Не бойтесь. Господня земля и все, что наполняет ее, ставьте перед собой хорошие цели и достигайте их. То есть их цели материальные. Получить просто либо здоровье, исцеление, быть молодым, быть здоровым и быть богатым. Вот и все. И еще одно развлечение – это наступать на бесов. Это вышло уже как развлечение. Но на самом деле здесь говорится не о таком результате. Во-вторых, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность миловать и давать взаймы. Псалом 111:5. «Добрый человек милует и дает взаймы, он даст твердость словам своим на суде». Добрый человек милует. Теперь, как добрый человек милует? Милует так, как Бог. Он становится причастником божеского естества. Он подражает Богу. Он милует только в том случае, там, где есть покаяние. Там, где человек удаляется от господствующего в мире растления похотью, там он милует. Прощает, милует, благодетельствует. А если человек остается в грехе, если он остается в своем бунте, в своей жестокости, его нельзя миловать. И если вы будете миловать, то вы будете уже не добрым человеком, а злым, потому что вы соединяетесь со злом. Вы начинаете субсидировать зло. Вот почему надо понимать, что есть добро. Не всегда то, что вы будете давать и помогать, неважно, бедный тот человек или богатый. Важно, в каком состоянии находится человек. Если человек не хочет уходить от зла, ему не следует помогать. Сегодня, обратите внимание, почти все церкви пытаются строить дома престарелых, детские сады. Я не знаю, откуда они это взяли. Это вообще не принадлежит церкви. Этим должны заниматься государственные чиновники. Они берут налоги. И на эти налоги они должны содержать эти престарелые дома и так далее, детские сады. Почему сегодня люди бросились туда? Это политика, чтобы вы знали, одновременно. Это еще и одновременно политика. Но представьте себе Царство Небесное, чему подобно. Церковь призвана представлять Царство Небесное и строить из себя Царство Небесное. Царствовать над собою, готовиться к встрече со Христом, освящаться, давать пример. И когда она будет давать такой пример, то тогда все люди, которые будут примыкать к церкви, и пожилые люди, и сироты, они будут одухотворяться. Они попадут под это благословение, на них почиет эта мудрость, и они перестанут быть зависимыми от общества. Они начнут благословлять это общество, а не тянуть из этого общества. Я имею в виду государство. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Посмотрите, что делал Иисус, кому Он боготворил или благотворил. Он благотворил, Он пришел к Своим и благотворил Своим. Вы не увидите, чтобы Он пошел в страны Сидонские и взял, накормил там тысячи людей хлебами. Он кормил детей Авраама, которые ожидали Его, которые поклонялись Богу, которые жили отдельной жизнью, так как окружающие люди. Вот кому Он благотворил. Посылая учеников, Он сказал: «Идите в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева». Он пришел только для Своих. Помните, как один человек написал мне записку: «Я не верю в такого Христа». Я верю в такого Христа, который, даже если бы он 100% знал, что ни один человек не спасется, он все равно пришел бы и умер за этих людей. Но Писание не рассказывает нам, что Христос такой. Написано, Он видит потомство долговечное. Он не вложил бы и цента за мир, который к Нему не придет. Написано, Он придет и спасет людей своих от грехов их. Нигде такого нет написано, что Он умер за мир грешный, который не является Его. Он пришел умирать за Своих. Он пришел выкупать свое, а не чужое. Если говорится, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб. Обратите внимание, не все, не весь мир, а дабы всякий верующий в этом мире. Понимаете смысл какой там? А люди почему-то не видят этого, они видят, что Бог любит весь мир. Бог любит только тех, кто кается, и ненавидит тех, кто не кается. Поэтому и миловать таких людей нельзя, кто не кается. Милуют кающихся. Милость для кающихся. Запомним это. Вот такие люди дадут твердость своим словам на суде, потому что это есть освящение одновременно. Когда вы милуете кающегося, и не благотворите, закрываете сердце свое от человека нечестивого и грешного. То есть, если он хочет, если ему надо помочь, пусть прекратит наркотики принимать, пусть прекратит алкоголь употреблять, пусть прекратит сидеть, пусть начинает что-то делать. Тогда, возможно, я в первую очередь помогу, если у меня что-то останется, возможно, я что-то и дам людям, которые не принадлежат Богу и не хотят Его признавать. В-третьих, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность быть верным в малом. Луки 19:17. Эта притча повторяется во всех Евангелиях в разных интерпретациях. «И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». В малом был верен. О чем это говорит? Если человек обладает истинной добродетелью, он будет благодарить Бога за то, что он имеет. Поймите, что это Бог позволил одному иметь в час 15 долларов, а другому 100 долларов, а другому 5, а другому 6. Вот на сегодня он так хочет. Он так распорядился. Он знает, что лучше для тебя и что лучше для другого. Господи, ну почему я должна ездить на такой машине, а вот она ездит на другой? Почему одним все, другим ничего? И в мире вы часто это слышите. И вот эти люди, которые говорят, почему одним все, другим ничего, они идут на преступление. Они идут и убивают часто тех людей, которые работают, которые заработали, которые в чем-то воздерживались, пока вышли. А эти ничего не делали, пошли и убили, и забрали. И когда их судят, они возмущаются. Почему? Почему одним все, другим ничего? Я тоже это захотел. Я тоже захотел так жить. Но Бог хочет, чтобы мы жили им. И когда Он видит, что человек живет им, Он знает, где, что и сколько нам дать, как детям. В этом и заключается истинная добродетель, что человек благодарен Богу всегда. Дал ему Бог, он знает, что это Господь допустил вот эту ситуацию. И он благодарит: Господи, благодарю Тебя, а теперь позволь мне, я честно работал или честно работал, дай мне мудрость, как мне распределить то, что Ты мне дал, чтобы мне прожить. То есть, что мне купить, какие продукты, какую одежду, чтобы вложиться в то, что Ты мне дал. Потому что в этом верность. Быть благодарным. Ведь смотрите, есть труд облагороженный, когда человек делает и получает удовольствие от того, что он делает. Удовольствие. А когда вы получаете удовольствие? Когда вы делаете для любимого. Не для господина, который является рабовладельцем, а когда вы делаете для любимого, для любимой, тогда труд начинает, то есть для вас приносить удовольствие. Писание говорит, когда вы что-то делаете, запомните, начинайте делать это как для Господа, от души. Все изменится. У вас нервы станут на свои места, и тогда вы вот этим откроете доступ Бога, Он начнет через вас что-то делать. Вы начнете выздоравливать, у вас нервная система встанет на место, душевное равновесие обретете, благословение, уважение. Ведь в этом и есть суть благословения – быть верным в малом. Далее, в-четвертых, результатом обретения истинной добродетели будет являться способность переносить страдания, не роптать, не отчаиваться. 2 Тимофея 2:3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». То есть, обратите внимание, добрый воин, добродетель. Если он добрый, он переносит страдания. Если я вижу, что я не могу выйти из них, я просто настраиваю себя, мне нужно переносить. Когда человек не настраивает себя, мне надо это перенести. Раз Бог допустил, я должен это перенести. Раз оговорили меня, я должен перенести те оговоры. Заклеймили меня, я должен перенести это. Не обращать внимания. Потому что зачастую, когда Бог допускает и нас начинают клеймить, вы не можете оправдаться. Просто вас никто не слышит. Они глухи. И это будет разноситься. И поймите, чем больше разнесется о нас худая молва, тем выше наша награда на небесах. Тем выше награда на небесах. Разве не так гнали пророков, бывших прежде нас? Разве не говорили о них, что они злодеи, воры, кощунники, извратители, возмутители спокойствия, смутьяны? О них так говорили о самом Христе, так говорили об апостолах и так говорили о всех старозаветных пророках. Кто это возмущающий Израиля? Илья был возмутителем Израиля для них. Однако мы знаем, кто возмущал Израиль. В-пятых, результатом истинной добродетели будет являться способность приобретать благоволение или благоволение у Господа. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Притча 12:2. Добрый приобретает благоволение, то есть благодать. Вот Мария обрела благодать пред Богом и смогла зачать. Архангел Гавриил сказал ей слово, и это слово материализовалось в семя тут же, когда она сказала: «Да будет мне по слову твоему». Он говорит: «Вот ты зачнешь и родишь сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Она сказала: «Да будет мне по слову твоему». И стало так. Это был момент зачатия, когда слово материализировалось, буквально материальным стало у нее в чреве. И поэтому добрый человек, потому что слово «добрый» – это человек обретает благоволение у Господа. Есть благодать, которую нам дает Бог, и есть благодать, которую мы даем Богу. Мы уже говорили, что слово «благодать», одно из значений слова «благодать» – быть благодарным. Бог благодарит. Вот то, что нам Бог дает, на самом деле это Он благодарит нас за что-то. Благодать за благодать, благодарность за благодарность. Не на благодать, что никто не может объяснить. Пока я был юношей, я обращался вот ко всем епископам, которых только знал, и спрашивал: что такое благодать на благодать? Потому что у нас такой перевод. И они мыкали, пыкали, мычали. Вот такие, знаете, и, ну, ты знаешь, это, тебе это не нужно. Тебе это не нужно. Ты вот достигни благодати, а уже на благодать тебе это не нужно. И я думаю: ну да, хотя бы благодать я достиг, ну что ж, я уже пошел. А мне все время хотелось, что ж там на благодать еще, почему это на благодать? Оказывается, оригинал имеет в виду благодарность за благодарность. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. То есть, если мы будем приближаться к Богу, ведь Бог – суверенная личность, Он не может насильно приближаться к нам. Если мы не подаем Ему повода для приближения, Он не приблизится к нам. Я должен дать Богу повод, чтобы Он увидел, что я им интересуюсь. Как только Бог видит, что им интересуются, Он моментально начинает интересоваться этим человеком. До тех пор, пока человек интересуется тем, что у него есть, Бог не обращает внимания, Он смотрит, но его это огорчает. Как любого из вас будет огорчать, когда интересуется вашими деньгами. Не вами, а вашими деньгами. Когда у вас нет денег, вы не нужны никому. Как только у вас деньги появились, тут уже и появились вокруг, которые будут их тратить. Уже и улыбочки, уже и всякие. А вот Бог смотрит, как? Вот здесь и есть благодать за благодать. Добрый человек, то есть благодарный человек. Благодарный, который знает и умеет благодарить Бога. Мы иногда говорим, поем, нам есть за что благодарить Творца, но мы только поем. А вот когда человек подумает, вспомни, сколько и что тебе сделал Бог. Они не хотят: вот сегодня я это хочу, Бог не дает, почему не дает? Я попала в такое положение, почему я в такое положение попала? Вспомни, что ты избавлен от вечного ужаса и смерти. Вспомни, что у тебя есть будущее, которого нет у большинства людей. Вспомни, что большинство миллиардеров идут в бездну и будут вечно мучиться. Вспомни, что это деньги являются их господином, и они их рабы. Вспомни об этом. То есть даже люди мирские, которые не рождены свыше, приходят к этому. Вот я прослушал письмо человека, который был самым богатым человеком в мире, сейчас сидит в тюрьме. В 40 лет он был самым богатым в мире человеком. Богаче его не было. Он владел миллиардами. И когда он попал и потерял все. Некоторые люди уничтожают себя, вешаются, стреляются. А он вот что написал в своем письме: «Какая же это легкость и свобода, когда деньги над вами не господствуют, когда их нет». Он не может не научился, чтобы деньги были, и они над ним не господствовали, но он ощутил свободу. Он, оказывается, слишком много денег, настолько его тяготили, он был рабом, что он... Почему многие люди в конечном итоге, если вы посмотрите, все эти миллиардеры, как они заканчивают? Причина, они становятся рабами мамоны, богатства, не выдерживают и умирают. Да потом это же не жизнь, постоянно тебя охраняет масса телохранителей, и у тебя все равно страх. У тебя все равно страх. И, естественно, мы видим, что все равно их убивают именно за эти деньги. Но когда Бог даст вам деньги, вас никто за их не убьет, потому что вы будете их господами. Не деньги будут вами править, а вы ими будете править. У вас не будет никакого страха. Вы будете спокойно ложиться, спокойно вставать, и вам не нужно будет целая армия телохранителей. Это очень важно. Добрый человек приобретает благоволение у Бога, то есть благодарность. Человек благодарен Богу, Бог начинает быть ему благодарным. Есть люди, которые благодарят Бога, немножечко имеют от Него, но настолько благодарны. Есть люди, которые много имеют, и все равно голова опущена. Он все время смотрит, что у него мало, мало и там не так, и здесь не так. И все время он требует, что вот как вот написано, я вот говорю, почему не получаю, я исповедую, я стою, почему я не получаю? Я говорю, а что ты исповедуешь? Я говорю, мы должны исповедовать только после того, когда мы получили это в сердце. Бог сказал, вот это твое, я тебе даю. Ну вот здесь же написано, ну здесь много написано, у тебя же в сердце это не написано. Бог же прямо тебе не сказал, что вот ты иди по воде. Я знал людей, которые пытались ходить по воде и тонули, которые пытались идти к зверям и повелевали им так. Я закрываю тебе пасть во имя Иисуса Христа, а идет на крокодила, и крокодил завтракает им. Тоже во имя Иисуса Христа. Потому что Бог дает ему пищу вот этого невежду. Говорит, вот сейчас тебе придет невежда, и ты его съешь. Когда Бог впереди человека выступает, тогда звери, если вы говорите во имя Иисуса и Бог на вашей стороне, то они становятся вашими друзьями. Они начинают вас почитать. Посмотрите, когда Даниил попадает по львиный ров, да еще к голодным львам. Они бы там должны его были сразу разодрать, прежде чем он попадет. Потому что любую жертву, которую им бросали в ров, прежде чем жертва достигала земли, они то есть, прыгали и разрывали ее в воздухе. Было холодно, было время зимнее, слякоть. Его бросили туда на растерзание, верхнюю одежду сняли и бросили. Львы окружили его, чтобы согреть. И он гладил их, как кошек. Вот это большие кошки. И они понимали его, они понимали, что с ними их царь, их господин, подлинный владыка. Когда Бог сотворил человека, животные смотрели на него, как на царя. И когда он проходил, животные, для животных это было счастье, приятно было рядом быть им. Вот так было львам приятно быть с Давидом, то есть с Даниилом. И когда царь пришел перепуганный, потому что он любил Даниила, но его подставили таким путем, он не ожидал, что так коварно сделают, что ему придется Даниила бросить в ров. Он пришел и жалобным голосом к устью спросил, «Даниил, раб Бога живого, мог ли твой Бог спасти тебя от львов?» И тот отвечает ему, «Да живет господин мой царь, Бог мой мог спасти меня от львов, потому что я оказался чист перед ним». Обратите внимание, чист, да и перед тобой ничего не сделал. Если бы Даниил был нечист перед Богом, Бог не спасал бы его от львов, они бы его растерзали. То есть, почему многие люди попадают в беду? Я понимаю, то есть, иногда Бог допускает, но в данном смысле мы сейчас разбираем, каким образом добрый человек приобретает благоволение Божие. Можно много говорить об этом, а коварного человека он судит, написано. То есть добрый – коварный. Коварный человек тоже благодарит. Ведь коварный человек никогда не говорит вам «я вас убью». Он улыбается вам, он говорит «я вас люблю, я вас уважаю, я хотел бы вам вот преподнести вот это». Но потом он за то, что он преподносит, он же не просто вам преподносит, он коварный, он что-то хочет от вас иметь. Он не хочет вам помочь, он хочет вас ограбить. И вот это то, что он вам дает, это ключ, который он потом использует, чтобы вас ограбить. Вот это коварный человек. Он приходит к Богу с тем, чтобы у Бога получить не общение с Ним и не удовлетворить Его. Вот когда человек приходит к Богу с тем, чтобы сделать, чтобы приятно было Господу. Вот чтобы сделать. Чтобы такое сделать, Господи, для Тебя. Вот Бог говорит, кто пойдет для меня? Он говорит, вот я, пошли меня. Ведь когда Бог говорит, кто пойдет для меня, Илья знал, что это будет нелегко. Это может граничить со смертью, с отвержением. Он уже много раз ходил во имя Бога. И он знал, что значит ходить. Он знал, что тебя будут не принимать, тебя будут обижать, тебя будут оскорблять, будут неблагодарны. Но ты идешь, делая Богу приятно. Так и здесь. Добрый приобретает благоволение, а человека коварного он судит. Давайте пойдем дальше. В-шестых, в результате обретения истинной добродетели человек будет иметь славу и честь и мир. Римлянам 2:10. «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену». Обратите внимание на эти слова. «Во-первых, Иудею, потом и Елену». Если человек делает доброе, потому что были елены, которые тоже искали доброе. Вот смотрите, елены – это греки. А вот, допустим, римский сотник – вполне возможно, что он и есть елен, потому что не всех римлян можно было назвать греками, а у римлян была греческая культура, и в это время греки и римляне, они были, ну, это два народа, которые были смешаны между собою. Но написано, он искал доброго, он искал Бога, он постился, он молился и делал много милостыни. Он не искал что-то для себя, он был человеком богатым, и он благотворил, строил синагоги, помогал бедным евреям, вот, и постился и молился Богу Израилевому. И тогда Господь посылает ангела, который приходит к нему и говорит, Корнилий, милостыня твоя и молитва твоя пришла пред Богом. И теперь пошли людей в Иопию, призови Петра, который находится у Симона кожевника при море, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Он не спасен, но он делает доброе, он хочет что-то сделать доброе для Бога. Ко мне однажды подошел один человек, не член церкви, но благотворил так, то есть благосклонно относился. Он подходит ко мне и говорит, слушай, у вас же завтра собрание, я говорю, да. Ты можешь эти 50 рублей от меня, говорит, Богу отдать? Потому что я же не могу, я, в общем-то, грешник. Но мне хочется что-то вот сделать ему. Я говорю, а какую ты цель преследуешь? Он говорит, просто сделать доброе. Вот ты мне нравишься, и я понимаю, кто такой Бог. Вот я через тебя, говорит, его увидел. И он узнал о том, что у нас бывают сборы по воскресеньям. Он пришел ко мне, ни разу не был у нас в собрании, дает мне 50 рублей. Но в то время 50 рублей – это не 50 долларов. Это почти месячный заработок у некоторых людей. Секретари получали 30, 40, 50 рублей. Уборщицы получали 30, 40, 50, это уже много. И он дает мне 50 рублей. То есть о чем я говорю? Потом мы ели, но все равно вначале, во-первых, Иудею. Иудей – это человек, ожидающий Мессию. Иудей – не человек из колена Иудина, а человек, исповедующий иудаизм. Иудаизм зиждился на чем? Люди ожидали Машиаха, Мессию, семя жены. Они знали, что он является искуплением, они знали, что каждая жертва указывает на него, что они получают искупление за счет этого семени, что Адам получил знания и получил эти одежды, он никогда бы в них не оделся, это одежда искупления. Бог одел его, оправдал его. И поэтому он поверил. Иудаизм начался от Адама, когда Адам принял его, ожидая и получая. И Бог сказал Еве об этом семени. Вот это есть иудаизм. Поэтому иудаизм, который не воспринимает машахитов, То есть, какие они иудеи тогда? Я имею в виду христиан, потому что на иврите христиане – это машахиты, от слова «машиях». Христос – это эквивалент гречески, не русски. Вот сегодня некоторые стали называться «мы мессианские евреи». То есть мы христианские евреи, если перевести их на греческий эквивалент. Но они не хотят по-гречески называться специально, как будто бы христианские, мессианские чем-то должны отличаться. Ну, отличаться чем-то. Что евреи всегда, мол, соблюдали субботу и всегда соблюдали закон. Это неправда. Первые ученики Иисуса Христа поняли, что в этом нет никакой необходимости. Апостолы. И если они это делали, они делали ради других временно, а потом уже призывали их. Павел говорит, для всех я сделался всем. Для иудеев я был как иудей, для чуждых закона как чужды закона. Это не значит, что он, да, он видит, что для них, вот вы придете в собрание, где все сидят в косыночках, полагая, что головной убор является покрывалом, религиозной необходимостью. Они вас не поймут, если вы придете, хоть как вы любите Бога. Между Богом и вами ничего не произойдет. Но общество, в которое вы придете, которые тоже дети Божии, они вас не примут, они вас не поймут. Если вы хотите их приобрести и идете в их общество, вам надо одеть косыночку. Вот если вы идете в собрание, где люди в косыночках, предлагаю одеть косыночку. Если вы идете, они считают, что галстук – это... нехорошо, это грех. Значит, вам надо снять галстук, оставить его в машине или где, сунуть его в карман и прийти без галстука. Если вы хотите их приобрести, но если они уже знают, кто вы, то этого не следует делать. Если они не знают, то тогда вы можете их приобрести. Если они знают, они скажут, ну что ты, здесь, значит, ты сняла, одела, а потом выйдешь, снимешь и так далее. Вот Павел об этом говорил. Во-первых, иудею, то есть идите, проповедуйте Евангелие погибшим овцам дома Израилева в первую очередь. Поэтому о благотворительности также сказано, что в первую очередь своим, а наипаче своим по вере, то есть в первую очередь своим. Давайте пройдем дальше. В седьмых, в результате обретения истинной добродетели человек становится причастником божеского естества. 2 Петра 1:4, мы это читали в начале. «Дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью», то есть постоянно удаляясь, находясь в процессе. Нам приходится постоянно удаляться, мы живем среди строптивого, развращенного мира. Вот как позвонил мне Борис, говорит, я не буду, я уезжаю на 3-4 месяца, мы в Калифорнию уезжаем к моей сестре. Я был на свадьбе. Говорит, как Лот в Содоме чувствовал себя. Ну и говорит, вот так вот, какие чувства он ощущал, как он смотрел на тех людей, которые ранее были с нами, а потом там. Ну, вот как человек себя ощущает? Он говорит, как Лот в Содоме. Конечно, содомляне-то радуются, что им, они себя по-другому, наверное, ощущают. Хорошо, давайте вспомним, какими характеристиками Писание наделяет следующий элемент, следующую характеристику. Там написано, в добродетели мы должны показать рассудительность. То есть именно по ней определяется истинная добродетель, потому что из разбираемого нами текста следует, что истинная добродетель проявляет себя в первую очередь в рассудительности. При всем этом сразу отметим, что все имеющиеся характеристики, которые идут под добродетелью, вытекают из истинной добродетели, как и сама добродетель, никакого отношения к земным определениям не имеют и не могут иметь. Вот определить добродетель можно только по Писанию, и то, что люди называют добродетелью, по своему уму является злом, как мы видели. Поэтому все характеристики обладают неземным происхождением, а следовательно и свойство этих характеристик будет являться неземным. Греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность», это «ум», «ум Христов». Так как данная рассудительность является неземной, то под ней имеется в виду ум Христов. Так что добродетель, который выражает свой ум, вместо того, чтобы выражать ум Христов, не имеет никакого права называться добродетелью. В силу этого нам надо уяснить, вспомнить, во-первых, какими чертами Писание наделяет ум Христов в нас, в предмете рассудительности, чтобы отличать его от своего ума. Во-вторых, какое назначение в нашей вере призвано выполнять рассудительность или же ум Христов? Какую цену необходимо заплатить или выполнить условия, чтобы обладать способностью выражать в своей вере ум Христов? И в-четвертых, по каким признакам следует определить в самом себе, что мы выражаем ум Христов, а не свой ум? Так как, согласно Писанию, главным врагом рассудительности, представляющей в нас ум Христов, является наш плотской ум. Итак, вопрос первый. Какими чертами Писание наделяет ум Христов в нас в предмете рассудительности? Я скажу, какими оттенками, и напомню. В Писании рассудительность выражается всеми оттенками, которые связаны с проявлением ума Христова или с деятельностью ума Христова в Писании. И в Писании существуют такие выражения, такие фразы. «Рассудок Христов в нас», «разумение Христова в нас», «рассуждение Христова в нас», «ведение или знание Христова в нас», «познание Христова в нас», «понимание Христова в нас» и «суждение Христова в нас». Вот эти все оттенки связаны с рассудительностью или же с умом Христовым в нас, которые, по которым можно судить, что мы обладаем добродетелью. Однако, чтобы свойство, повторяю, рассудительности не осталось для нас только в предмете голословных лозунгов, нам необходимо познакомиться с некоторыми доказательствами из Писания, которые подтвердят вот эти характеристики. Во-первых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели, выражается у нас в способности познавать ум Господен. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» То есть, обратите внимание, если у нас присутствует ум Христов, мы сможем судить ум Господен, мы сможем проникать в сердце Отца и узнавать, что лежит у Него на сердце. Это вообще потрясающая картина. Невозможно узнать, что в человеке, но можно узнать, что у Бога. Бог допускает, Бог – суверенная личность. Вы не можете узнать, что лежит у Него на сердце. Как вот, допустим, никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Ну, равно Бог-то знает, но человек не может узнать. Часто люди путают: «Я знаю, что ты думаешь». Вот. И часто это абсолютно не так. Особенно это легко вычислить между мужем и женой. Жене всегда кажется, что она знает, что думает муж, а мужу всегда кажется, что он знает, что подумала жена. Но на самом деле происходят постоянные ошибки. Но брачные партнеры не хотят в это верить, они хотят быть удостоверенными, что я уже с ним давно живу, я его хорошо знаю, поэтому мне не надо говорить. Забывая, что как они, так и их партнеры постоянно меняются, сегодня одни, завтра они другими. Сегодня они реагируют на одно и то же вот так, завтра они на это же отреагируют совершенно по-другому. Сегодня они не обратили внимания, завтра они улыбнутся, а в другой день они взорвутся. И вы будете думать: «А что я такое сказал? Чего ты взорвался, и раньше это говорил?» Вот так мы знаем друг друга. Да мы ничего не знаем. Потому что человек – это вселенная, в котором происходит, мало ли что произошло в человеке, что его настроило, на какой он волне находится. Поэтому здесь постоянно, прежде чем узнавать, пока человек сам не скажет, не надо догадываться, чтобы не попадать в неправильное положение. Но самое потрясающее для меня, по крайней мере, то, что Бог допустил своих детей, что они могут проникать в его сердце при наличии ума Христова. Он дал им ум Христов. Мы будем говорить, что такое ум Христов. Но кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? Потому что, чтобы судить или давать оценку Божьему Слову, это ум Божий, это его мысли. Чтобы дать мысли, необходимо иметь ум Христов. Павел говорит: «А мы имеем ум Христов». И он говорит, что этим умом Христовым нас практически, как мы увидим далее, является Святой Дух, которым мы можем проницать глубины Божии. Бог позволил своему Духу проницать. Конечно, когда люди любят друг друга, они раскрывают, они дают возможность, они раскрывают свое сердце. Они раскрывают, муж раскрывает сердце свое жене, жена раскрывает мужу, но потом приходит день, и муж или жена, то, в чем раскрыли сердце, они этим потом вас стеганут хорошо, уколят. А вы думаете, напрасно сказано, стереги уста свои от лежащей на лоне твоем? То есть нельзя раскрывать всего сердца своему мужу и своей жене. Почему? Потому что сердце должно принадлежать Богу. Богу. Бог вас никогда не уколет, никогда не упрекнет. Никогда. Муж и жена, сегодня они хороши, завтра они уколят вас. Они люди, они немощные. Попадется дорога неровная, споткнется он или она и уколет вас. Не потому, что они этого хотели. Знаете, я не знаю, насколько Расул Гамзатов был человеком верующим, но, однако, его стихотворение, значит, вот об этом, где он там говорит в своем стихотворении, «Не вини коня, вини дорогу». Он говорит, если друг нечаянно там поскользнулся и ранил тебя, то ты, говорит, не вини коня, вини дорогу, и коня не торопись менять. Я, говорит, иных придерживаюсь правил, в слабости усматривая зло. Сколько их в жизни я людей оставил, вот из-за этого, сколько от меня и их ушло. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды или не простившие меня. Далее он пишет, люди, я прошу вас ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много. Берегитесь потерять друзей. То есть, если люди этого мира, не близкие к Богу, могут доходить до такого познания, то нам, как сынам Божиим, должно быть стыдно, что мы не понимаем этих вещей и начинаем, то есть, возмущаться. Иногда для того, запомните, сердце для Бога. Сердце – это вместилище, где обитает Бог, и Бог не хотел. Да, есть вещи, которые мы можем открывать. Вот, не надо бояться, но есть вещи, что Бог начинает ревновать нас. Если мы правильно будем понимать брак, тогда у нас брак будет счастливый. Не надо претендовать и ревновать к Богу свою жену или своего мужа. Не надо их ревновать к Богу. Потому что наш дух, наше сердце не нуждается в замужестве и не нуждается в женитьбе. У него нет по плоти притяжения. Говоря о нашем сердце, мы говорим о нашем духе, который не имеет пола и который тянется к Богу. Разумеется, он благотворит к своему партнеру, но нельзя место, которое принадлежит Богу, отдавать партнеру и раскрывать его. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Павел пишет, кто познал ум Господень, чтобы мог судить, и заявляет, а мы имеем ум Христов. А немногие сегодня могут этим похвалиться. Немногие. Некоторые дерзают, говоря, мы имеем ум Христов, не имея ума Христова, а имея свой ум. Потому что ум Христов пришел и ушел. Потому что ум Христов не будет жить со мной или с вами, если вы с ним не будете жить. А он говорит, я встану и пойду. Пойдешь со мной? Или останешься среди народа своего? Мы будем смотреть. Кому? Он приходит, дает дары или зер всем. Это прообраз ума Христова, Дух Святой. Он пришел и дал дары, находился. И вот они все могли потом говорить, да я имею ум Христов, у нас есть опыт. Я помню, Дух Святой мне сказал, Дух Святой. И вот они будут вам рассказывать, что Дух Святой, а уже ж больше не говорит. Тогда они начинают, так это, ждут, делают вид такой, сосредотачивают, так, подожди. Боже, я слушаю, так Господь сейчас сказал. Да не говорит так Господь. И в такой форме не говорит. Оно приходит мягко, внезапно, не надо. Чем больше вы сжались, тем глухими стали. Должна быть определенная свобода, он действует свободно. Надо знать, к кому он приходит, кто его имеет. Мы имеем ум Христов. Далее, рассудительность, исходящая из истинной добродетели в нас, является и определяется законом Бога в нашем уме. Римлянам 7:23. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть, обратите внимание, «в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Два закона. Закон ума находится в сердце. А он говорит, а я в членах вижу иной закон, и он борется с этим умом. Когда Дух Святой что-то дает, если он, конечно, с нами, то вся плоть начинает бороться с этим, ей неприятно. Она иногда игнорирует, иногда не хочет этого слушать. Такое нервирует ее это. Он один раз так скажет, его нервирует. Ну, тогда он скажет, хорошо, я не буду. То есть Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Сам он не уйдет. Но когда Отец увидит, что вы его пренебрегаете постоянно, он возьмет и скажет, можешь уйти, хватит страдать. Дух Святой, как ум Христов, это такая личность, как мы с вами говорили, которая незащищенная, очень ранимая. Вы не можете ранить Небесного Отца, вы не можете ранить Сына, но вы можете ранить Святой Дух. У него нет защиты. Он ранимый, он обнажен. И он приходит, и он незащищен, когда он с нами. Вот как пришел раб Иакова, то есть Авраама, он не был защищен. Его могли ранить, его могли оскорбить и сказать, да кто ты такой? Мы здесь господа. Но Ревека сказала, я пойду с тобой. Она подчинилась и стала называть его господином и пошла за ним. Не она его вела, а он ее вел. Но для этого ей надо было оставить свой народ и дом своего отца. Для этого ей надо было быть девственницей. Для этого ей надо было удовлетворить требования закона, напоить 10 верблюдов и его. Вот тогда только вы начнете понимать, что он будет говорить. Никто из нас не узнает Иисуса, никто, если Дух Святой не откроет. Кто этот человек, идущий по полю? Это сын господина моего. Идет ее муж, ее жених, а она его не знает. Она ж его не видела. Это он знает Иисуса или там Исаака. И она встала с верблюда и нарядилась в свое покрывало, которое для этой цели везла. То есть все девушки приготавливали. Это было очень дорогое на тот момент покрывало. Его имели только княгини и очень богатые люди. Не каждая невеста могла похвалиться таким покрывалом. Это была тонкая ткань из льна, шерсти, расшитая так, что прозрачная золотыми узорами, нитями разными. И невесты его одевали как украшение на себя. И подходил жених и снимал с нее это покрывало. Сегодня евреи имеют такой обычай, когда невеста идет, у нас невеста идет, это она так, а у евреев она идет закрытая полностью. Вот в таком покрывале, когда ее подводят жениху, жених снимает с нее это покрывало. Но это как обряд из древности пришел. Поэтому здесь имеется в виду, что это закон. И он говорит, я это вижу, я хочу просто сейчас не говорить об этом как, а просто показать, где рассудительность пребывает, или ум Христов, как он отображается, чтобы понимать, как его потом отличать от своего ума. В-третьих, рассудительность в предмете ума Христова, исходящей из истинной добродетели в нас, исходит из Христа, совершается им и преследует его интересы. Римлянам 11:33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Все от Него, им и к Нему». Теперь речь идет о том, что Святой Дух не от себя это нам дает, А он говорит, я представляю ум Христов. Оказывается, сам Святой Дух является делегированным умом Бога. То есть он передает то, что Иисус хочет нам передать. Он посредник между Богом и нами. И он передает нам, он от моего возьмет. Потому что здесь мы видим, если раньше будет говориться о Духе Святом, здесь прямо говорится, что рассудительность в предмете ума Христова является самим Христом. Не может наш ум находиться вне личности. Поэтому иметь ум Христов означает иметь Христа внутри, в лице Святого Духа. Вот и все. То есть очень просто. Иметь ум Христов, иметь Святой Дух или Христа в лице Святого Духа, потому что Дух Святой никогда не говорит, а так говорит Дух Святой. Он всегда будет говорить, так говорит Господь. Он будет говорить от имени Иисуса, он не будет называть своего имени. Он от его имени будет говорить. В-четвертых, рассудительность, исходящая из истинной добродетели, в нас выражается в суждении праведника. Иова 36, 16, 17. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, то есть благословением, помазанием, туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки». То есть истинная рассудительность или ум Христов в нас определяется суждением праведника. То есть, обратите внимание, оказывается, это решение. Я могу использовать суждение праведника, встать на него, и могу использовать суждение нечестивого. В основном все христиане пользуются суждением нечестивых. А Иов тоже им пользовался. Можно быть праведным человеком, непорочным, но когда нужно давать какую-то оценку, взять принцип не праведника, а принцип другой. Это не говорит о том, что вы перестали быть праведником. Но вы попадете в беду, точно в ту беду, в которую попал Иов. Вот он, Бог говорит ему, и тебя вывел бы он на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы помазанным. То есть, а помазание всегда охраняет. Помазание – это ограда, охрана. Почему ограда была убрана? Почему все было разрушено, все дьявол забрал? Ушло помазание, охрана ушла. Он говорит, есть причина, почему этого не стало. Ты преисполнен суждениями нечестивых. Помните, мы с вами говорили, праведник судит в отведенных границах справедливым судом. Если я в отведенных мне границах должен произнести какой-то суд – какому-то человеку из вас, так как я отвечаю пред Богом за вас, то прежде чем какой-то суд провести, я молюсь, пока Бог не даст мне ответа. И чтобы этот ответ мог соответствовать Писанию, я мог найти. Тогда я скажу, вы должны поступить вот так и вот так. Если же у меня нет, я буду молчать, я буду молиться и ждать. И попрошу вас также молиться. Иногда я некоторым говорю, давайте мы помолимся, чтобы Господь указал, и назначаю следующее поднятое, начинай молиться. Господи, в чем причина? Я хочу узнать причину. Мне нужен ответ, мне нужен правильный суд. А нечестивые судят всех людей и судят не по Писанию и не по Откровению, а так, как им кажется правильным, или так, как другие говорят, авторитеты. Они идут вот этим проторенным путем. Вот это и есть суждение нечестивых. Бог поправил, то есть вот эти страдания пошли на пользу Иова. Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Бог обратился так к нему, и он сказал, ложу перст на уста мои, говорил, больше не буду говорить. Я действительно не знал, что говорил. Вот почему? Потому что Бог показал ему разницу между суждением праведника и суждением нечестивого. Ваш суд может быть правильным, но неправомочен, и уже Бог пойдет против вас. Потому что этот человек не находится в границах вашей ответственности. Вы не можете выносить ему суд. Вы правильно говорите, но вы не можете ему выносить этот суд. Это неправомочно будет. На этом я хочу сегодня остановиться. Мы продолжим исследовать эти интересные вопросы. Они весьма важны для нас, хотя вы уже об этом знаете, но мы будем их напоминать. Сейчас мы помолимся, поблагодарим Бога, что на самом деле Каждый из вас имеет доступ к уму Христову. Даже если Дух Святой оставил человека, он может возвратиться. Если человек понял это, если у него нет знания, и он чувствует, что он стал скудоумным из-за этого, он не имеет, потому что без него мы скудоумные. Она премудрость говорит: «Скудоумный, обратись ко мне». То есть те, кто не имеют духа, обратитесь. Все не имеющие духа – скудоумные. Какой бы интеллект развитый ни был, по отношению к премудрости Божией мы скудоумны. Обратитесь ко мне. И она зовет с городских возвышенностей. Мы помолимся, поблагодарим Бога за то, что мы имеем рассудительность в лице Святого Духа, который представляет Христа в нас, или закон Божий в нашем уме, в нашем сердце. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою премудрость, за Твой ум, представленный в лице Святого Духа. Да познает народ Твой милость Твою в лице Святого Духа, да обратится к поиску, к общению с Ним. Научи нас слышать, Святой Дух, через Слово Твое, через проповедь, которую мы слышим, потому что это один из путей, которым Ты будешь говорить в наше сердце. Научи принимать и не закрывать своего слуха. Научи нас смиряться и смирять самого себя и дисциплинировать самого себя. Дай нам милость Твою, чтобы мы могли радоваться свободе от греха, а не свободе для проявления своей плоти. Да будет возвеличена милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки. Да познает народ Твой славу Твою и глубины Твоей премудрости в тех размерах и в тех объемах, которые нам необходим сегодня. Мы не входим в недоступное для нас, но просим только об одном, том, чтобы Ты сам хотел дать нам. Ты не мерою даешь Духа Твоего, чтобы мы могли насытиться Тобою, чтобы народ Твой был удовлетворен общением с Тобою. Подари нам Твое общение в такой мере и в такой степени, чтобы мы могли насытиться Тобою. Научи нас понять одну истину, что не существует премудрости вне личного общения с Тобою. Не существует откровения, независимо от Тебя. Научи нас водиться Твоим Духом. Да откроется наше ухо. А с другой стороны, да будет оно глухим по отношению к голосам этого мира. Да будет оно глухим голосу собственной плоти. Да будет оно глухим голосу собственных похотей и страстей, чтобы не исполнять желания плоти и помыслов, а исполнять Твои желания. Научи нас закрывать свое ухо от голоса кричащих страстей. Да прославится величие Твое и милость Твоя в нас и через нас. Только тогда мы будем славным народом Твоим, когда мы станем глухими для всех голосов, которые существуют в этом мире, включая свой голос. Чтобы слышать Твой голос, голос тихий и властный, могущественный и святой. Научи нас приготовиться к слушанию голоса Твоего. Да будет ухо наше отверстым и преклоненным пред Тобою. Да будет оно очищенным, если совесть святых Твоих каким-либо образом ранена или осквернена. Научи нас, чтобы мы могли освободиться от потаенных грехов, от невежества, и чтобы кровью Сына Твоего Иисуса очистить совесть от мертвых дел, чтобы служить Тебе, Богу живому и истинному. Возвеличься, прославься в народе Твоем. Да будет каждый из нас пред лицом Твоим, как искусно изваянный столб в чертогах. Да радуешься Ты нами, да напишешь свое имя и имя нового Иерусалима. и да даруешь новое имя, новое достоинство каждому из нас по Слову Твоему. Ибо это наследие Ты приготовил для нас, и мы благодарим Тебя за это наследие. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.